по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1274-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – команда нашего сегодняшнего прямого эфира. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы читаем сегодня Откровение Иоанна Богослова. У нас сегодня очень непростой фрагмент. Мы читаем сегодня в 13 главе о звере, который выходит от земли, который появляется от земли. Мы будем говорить об этом звере, о том, кто это. Но давайте так, мы сейчас все-таки посмотрим на ваши письма. Сначала я скажу некоторые вещи, которые говорю в начале каждого эфира, потом посмотрим ваши комментарии, почитаем. А потом у меня будет несколько слов, ну, скажем так, вводных слов в связи с тем, о чем мы сегодня будем беседовать. Потому что я думаю, что некоторых из вас может несколько, ну, даже разочаровать то, что сегодня прозвучит в эфире. Но я хотел бы, чтобы вы очень серьезно об этом задумались. И прозвучит это именно в таком виде совсем не зря. Ну, пока давайте пойдем дальше, а потом я к этому еще вернусь. Я напомню, что мы читаем Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5,5 лет. И мы с вами вот сейчас, собственно, в последней книге Священного, в заключительной книге Священного Писания, в Откровении Иоанна Богослова. Я напомню, что вы нам можете писать в наших группах, в соцсетях. И я напомню, что вы также можете писать в тех группах, где вы нас смотрите и слушаете. И на нашем сайте teos.fm и в приложении Teos. В нашей группе ВКонтакте, а также в приложении Teos и на нашем сайте вы можете послушать уже вышедшие программы из серии «По страницам Библии». Их становится все больше и больше, и там действительно есть что послушать. Главное, к чему я вас призываю, это читать Священное Писание, читать Слово Божие. Ну, я надеюсь также, что вот эти беседы, наши программы, были и остаются для вас полезными. И вы сможете переслушать уже вышедшие эфиры для того, чтобы обратить внимание на какие-то вещи, которые мы проговаривали. Интереснейшие комментарии от вас. Вот, давайте мы с вами на эти комментарии обратим внимание сейчас. Ну, во-первых, был старый-старый разговор, который обычно ни к чему не ведет. Да? Один человек говорит, Бога нет, другой человек говорит, что Бог есть. Ну, очень сложно коммуницировать. Тогда начинается, да, Бога нет, написал один человек шрифтом размером 12. Бог есть, написали ему шрифтом размером 16. Бога нет, написали шрифтом 20 размера, да еще и жирным, и так далее. Ну, вот, или там крикнуть громче, громче, громче. Такие разговоры, в принципе, ни к чему не ведут. То есть, можно сказать, что да, важно его ощутить. Вот. Нам могут сказать, а что же ощущать-то, если ощущать, если его нет? За такого человека в таких ситуациях молиться нужно. Вот действительно нужно молиться, но потому что мы не переспорим. Я помню, как только уверовав, только покаявшись, когда еще учился в школе, я начал просто с людьми спорить. Я думал, что если найти убедительные аргументы, а если еще и потом громче эти аргументы, так, в кавычках, изложить, то человек придет ко Христу, человек уверует. Нет, он не уверует. Нет, это не работает. Такой подход не работает в принципе. Дальше мы говорили с вами о постоянстве. О том мы говорили, что человек стремится к постоянству. И это нормальное стремление. Это, кстати, стремление, которое тоже указывает на Божие действие. Опять-таки, это к вопросу о том, есть Бог или нет Бога. Дело в том, что очень многое в нашей жизни наилучшим образом можно объяснить как раз через существование и действие Бога. Так вот, когда мы с вами говорим о постоянстве, да, вот мы хотим, чтобы было что-то незыблемое. Нам это важно. Причем интересно, и педагоги об этом знают, что ребенку, особенно маленькому ребенку, это важнее всего. То есть потом он растет, потом он учится адаптироваться к миру. А вот для маленького ребенка постоянство очень и очень много значит. Именно поэтому вот мамы нет, да, ребенок плачет. Почему он плачет? Ну, потому что вот это постоянство нарушено. Вот эта сложившаяся система того, что происходит с ним в жизни, она нарушена, она не работает. Вот. Так вот, Саша пишет о том, что это важно. И важно, например, в семье тоже. Но при этом человеку приходится мириться, и даже не просто мириться, а принимать, я бы сказал, такие неизбежные вещи, как когда умирают близкие люди. Да, и опять-таки, вот это всегда было. Оно было так всегда. А вот этот человек был. А сейчас этого человека нет. И вот это сложно. И часть роста как раз и заключается в том, чтобы, говоря о постоянстве, ища постоянство, мы все-таки приходили к поиску постоянства и к ожиданию постоянства в отношениях с Богом. Понимая, что именно там оно наилучшим образом и проявляется. Если мы начинаем постоянство искать еще где-то, да, есть ситуации, когда мы имеем право ожидать постоянства. Ну, например, перед алтарем, на бракосочетании мы дали друг другу обещания. Про что эти обещания? Да, они про то же самое. Они про постоянство в этой жизни. И, соответственно, мы имеем право ожидать этого постоянства. Но штука в том, что мы зачастую ожидаем постоянства от тех людей или от тех событий, от тех реалий мира, по поводу которых нам обещания постоянства не было. У нас нет обещания, что мы постоянно будем жить в довольстве, да, в достатке. То есть быть довольным – это одно. А жить в довольстве – ну так, столько, сколько мне нужно. Такого обещания у меня нет. Потому что у меня будет то, что мне Господь дал. У меня нет обещания, если я получил какую-то работу, которая мне очень нравится, что эта работа всегда будет моей. Вот тут нет такого. Бог такого не дает. Поэтому, да, а вот то, что Он с нами будет, это Он обещает. Свою защиту Он обещает. Видите разницу? Кстати, я помню этот пример, слышал в какой-то проповеди. Не вспомню сейчас уже, чьей, кто проповедовал. Много проповедей было за всю жизнь. Почему люди так вот зачастую не ожидают постоянства там, где могли бы ожидать, и при этом ожидают там, где его не стоит ожидать? Там конкретно был пример. Люди, живя в браке, живут с мыслью о том, что им могут изменить. И, ну вот, неверующие особенно люди, неверующий человек, но при этом он ожидает, что начальник будет всегда выплачивать ему зарплату. Ну да, зарплата оговаривается договором. Но так договор всегда можно расторгнуть. Или всегда могут быть какие-то, в кавычках, непредвиденные обстоятельства. Это опять ожидание и поиск постоянства там, где его нет. И при этом мы отказываемся принимать постоянство как Божие обещание. Это удивительная вещь, но это вот часть человеческой природы. И в связи с этим продолжается разговор. Тут тоже Саша об этом пишет. Мы говорили об обожествлении. Это абсолютно такая история, которая помогает нам понять книгу Откровения Иоанна Богослова. Так вот, Саша пишет, почему ученых, исследователей, науку Ленина обожествляли? Наверняка потому, что люди их физически видели, ощущали. Я бы с этим поспорил чисто исторически, потому что складывание мифа начиналось обычно и начинается обычно, ну да, оно, конечно, отчасти при жизни этих людей, но особенно активно оно продолжается уже после смерти этих людей. Если мы говорим про Ленина, то уже после января 24 года этот миф укреплялся, этот миф развивался. До этого как раз, ну, хотя бы для кого-то был доступен живой человек. И, соответственно, миф мог и разрушаться. И, собственно, мифотворчество, оно как раз вокруг мертвых людей, вокруг уже умерших людей зачастую складывалось. Почему это просто было? Ну, как, скажем, вот тут тоже такая есть интересная идея, история. Ольга пишет, правительство заменило для народа Бога идолом, к сожалению. И эти идолы до сих пор стоят по всей стране. Значит, вот ведь какая вещь. Когда в пророческих книгах говорится об идолопоклонстве, об идолослужении, говорится, конечно, о том, что виновны в этом князья, но интересно, что эти обличения в идолослужении обращены не только к князьям. Если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что они обращены ко всему Израилю. Это вот про всех израильтян. Потому что иначе это был бы очень такой легкий выход из неудобного положения. Израильтяне. А что вы идолов-то наделали? Так это не мы. Это правительство такое. Ну вот, если мы вернемся, да, Ахав, его жена Изавель, если мы говорим про Северное царство, про Израиль конкретно, не про Иудею, они, собственно, принесли это поклонение своим богам. И Изавель пришла, поклонение принесла. Вот, она принесла. Но вы-то кланялись, но вы-то за ней пошли, вы не сказали «нет». И даже когда приходили пробуждения, даже когда Божий Дух посылал пробуждение, и через какое-то время вы уходили обратно. Обвинить просто правительство, государство в идолослужении, в идолопоклонстве, значит, снять с себя ответственность. Они это повели, но мы-то пошли. Или сделать то, что сделал Адам. Жена, которую ты мне дал, она дала мне, я ел. Но я вот ничего не делал. Она меня туда повела. Вот, поэтому тут и вот это вот семя идолопоклонства, и почва, которая для этого семени подготовлена. Но есть еще один очень важный фактор. Идолопоклонство укореняется всякий раз, когда из сознания человека убирают Бога. Когда из повседневного дискурса, повседневной беседы, повседневных реальностей убирают Бога. Вот это желание кому-то сказать спасибо, оно есть у человека. И вот хочется кому-то сказать спасибо. И говорили спасибо. Ну, кому только не говорили на самом деле. Я, кстати, понимаю это желание, вполне понимаю. Много лет назад, когда мне впервые довелось увидеть вот эти фишки, эти системы, которые сегодня на самом деле во многих местах есть, да, когда ты подходишь к какому-то конкретному месту, идешь там, допустим, по улице или по зданию, и там стоит сенсор, и свет включается, на движение реагирует. То есть, значит, идет определение этого движения, вот, включается свет. Так вот, ну, это было, правда, уже много лет назад. Я помню, как вот буквально проходишь, свет включается ни с того ни с сего. Я конкретно поднимал голову, куда-то поворачивался и говорил «спасибо». А потом перестал. Вот. Но вот это желание кому-то сказать спасибо, оно есть. Так же, как и желание прославлять. И вот как только мы... Это про... сердце человека, да, как только в сердце человека нет Бога, пустым это место не остается. На это место приходят другие, те, о ком, собственно, будет речь идти. И сейчас речь идет в 13 главе. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили, в позапрошлый. И сегодня 13 главу мы с вами заканчиваем читать. Юрий задает вопрос, который не к нашей передаче, но я все-таки отвечу, потому что ответ очень короткий. Мне нужно, кто может писать на сайт. У меня вопрос. Возможно, если девушка разведется ради меня. Юрий, я надеюсь, что вам уже ответили, потому что у нас есть волонтеры, которые отвечают, которые переписываются с нашими слушателями, зрителями. Отвечу вам предельно кратко. Если девушка разведется ради вас, то очень велика вероятность, что потом она разведется ради кого-то еще. Разведется уже с вами. А может быть, даже не разведется, а просто будет вам изменять. Да, изменять, не разводясь с вами, но изменять. Вы серьезно готовы выстроить отношения с человеком, который развелся ради вас? Вы серьезно готовы разрушить другую семью? Ну, я... Не знаю вас лично, и тут много сторон, на самом деле. О многом можно поговорить, но я скажу вот только то, что сейчас, что называется, на поверхности. Если она развелась ради вас, она разведется и с вами. И не надо себя обольщать. Вот типа я буду лучше, я буду круче. Недопустимо это. Но будем молиться. Я очень надеюсь, что вам ответили, чтобы Господь в вашей жизни действовал. Вот, да, значит, что тут у нас? Сатана, который пытается всячески опорочить имя Бога, его, имя Бога и его последователей, вводя в заблуждение о нем. Да, да, и опять-таки я хочу обратить ваше внимание, и вот мы сегодня это будем читать в 14 главе, на то, сколь охотно люди в это заблуждение входят, насколько они готовы к этому. Жанна пишет, чем сильнее мы хотим быть в безопасности, тем ближе надо становиться ко Христу. Только Он силен забрать власть у дьявола, который хочет навредить праведным. Безопасность только у Христа. А все остальное – это как раз те самые фейки. Сегодня про фейки много говорят. В последние годы слово «фейк» стало очень популярным. А оно, собственно, про это и есть. Верю, что Бог особенно защищает своих детей от бесполезных страданий. А если и допускает испытания, то только для того, чтобы приблизить нас к себе и употребить для славы своей. Вот интересно про бесполезные страдания здесь сказано у вас, да, Жанна? Да, бесполезные страдания. Опять, очень сложно определить, а когда, какие страдания полезны, а какие бесполезны. Но, в общем, на основании Священного Писания совершенно спокойно можем сказать «да». Бесполезных страданий Бог не посылает, потому что то, что Он делает, делается для нашего назидания и содействует или способствует ко благу. Раз все способствует ко благу, значит, бесполезных страданий точно не будет. Господь, помоги различать Твое слово или отличать Твое слово от лжи, молится и ведет нас в молитве Татьяна. И Татьяна также продолжает. Церковь же будет восхищена. Важно, как это донести до неверующих. Они уже в обольщении живут. Обольщение может снять только Христос. Вы ведь правильно отметили, что люди живут в обольщении. И прежде всего важно, чтобы Бог открыл им глаза. Мы не можем донести до человека, живущего в обольщении, все истины христианства. Более того, только донесением истин христианства мы человека не спасем. Но, в принципе, не мы спасаем. Вот. И поэтому, Господи, откроем глаза. Вот тогда уже можно будет донести. От этого, да, вы можете говорить, показывать, читать, все что угодно, а результат оказывается тот же самый. Ольга Миронова пишет про слепую веру, которая есть у нас, вера политикам, не выполнившим ни одного своего обещания. Но люди почему-то им верят. Это непонятно. Хочется верить. Некоторым людям и некоторым из нас даже хочется, чтобы нас обманывали. Скажи мне, что все будет хорошо. Скажи, потому что мне так тяжело, вот мне обязательно скажи, что все будет хорошо. На этом, кстати, работает слоган одной из радиостанций. Мы не знаем, почему, на основе чего можно делать такой вывод, но вот просто скажи, а потом скажут. А найдутся. Да? Более того, у нас ведь очень короткая память. Иногда люди смеются над мухами, которые, что там получается, за 5 минут или за полчаса забывают, где опасность. По-моему, даже быстрее, я сейчас не помню точно. Грубо говоря, там они попали на электрический ток слабый, они оттуда улетели, но они скоро прилетят обратно. И ой, какие мухи, ой, какие забывчивые. А мы, и причем не только в отношении с правительствами, зачастую в отношении с людьми. Слушай, он же тебя обманул. Он тебя 2 года назад обманул. Но он же изменился. Но он же точно изменился. Люди меняются? Хорошо, меняются. А где у тебя уверенность? На чем основана твоя уверенность, что он изменился? Есть какие-то подтверждения? Не знаю, но мне так кажется. Должен же был измениться. Да, Ольга, вот что это? И при этом тоже человек может сказать, а я Богу не верю. Вот именно в этом... И необходимо, чтобы Бог в нас действовал, чтобы Бог нас менял. Я обещал сказать по поводу 13 главы. Это конец 13 главы по поводу числа зверя. Участь в семинарии я впервые услышал как раз тот подход, который вы сегодня услышите в программе, в нашей предзаписанной передаче. Я очень хотел, чтобы конкретный преподаватель на конкретном курсе объяснил мне смысл числа зверя. Ну и всем остальным тоже. Вот это число 666. Это про что? И я просто, ну вот, с огромным интересом шел на занятие по откровению Иоанна Богослова, когда знал, что будет об этом разговор. И да, там действительно было несколько трактовок. Трактовок, он говорил, давал гораздо больше, чем здесь, в нашем эфире сегодня прозвучит. Сегодня трактовок не будет вообще, вот по этому поводу. Но вывод, к которому он пришел, сначала меня как-то обескуражил. Я думал, слушайте, ну я надеялся, что вы мне сейчас все ответите, все расскажете. А он поступил иначе. И ровно так же поступал доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы. Со временем я понял, что он прав. Но сначала был легкий такой шок. Полагаю, что у кого-то из вас будет сначала такой же шок. Но надеюсь, что будет также и вот это осознание со временем. Давайте обратимся к Господу и будем читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобой в эти утренние часы. Боже, веди нас, пожалуйста, по Слову Твоему. Открывай нам волю Твою. Прибудь с нами. И благослови, Господи, сейчас нас и меняй наши сердца, нашу жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1274-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И нам предстоит увидеть немало интересного в нашем изучении 13 главы книги «Откровения Иоанна Богослова». Сегодня мы с вами прочитаем 9 и 10 стихи, ну, по крайней мере, с этого мы сегодня начнем. И речь здесь идет о первом из диких зверей. 9 стих, 13 глава Откровения Иоанна Богослова. «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». И по мне, это одно из наиболее ошеломляющих заявлений в Божьем Слове. Это великое приглашение услышать Божие Слово. Приглашение, предназначенное для любого человека, в любое время, любую эпоху. Ведь, как мы помним, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И, соответственно, имеющий уши да слышит. И вот снова мы читаем об этом же. О том, как сходится, встречаются вместе свобода воли и предизбрание. И слова, записанные в 9 стихе, относятся к любому человеку. «Всякий, имеющий ухо», как написано во многих переводах. Но есть люди, которые, да, имеют ухо, имеют уши, но при этом начисто отказываются слышать. Знаю я таких людей, лично знаю. Ну, кстати, не слушают ведь люди по самым разным причинам. Был у меня один знакомый, пожилой уже человек. Он ходил со слуховым аппаратом. Но дело в том, что жена у него была очень разговорчивая, я бы сказал, даже сварливая. Болтала она с ним даже тогда, когда ему нужно было время, чтобы сосредоточиться. Ну и бывало так. Работает он, например, в саду, подрезает деревья. И вот приходит жена и начинает долго-долго о чем-то ему говорить. И все о своем, не обращая внимания, что он занят, что он работает. И вот минут через пять
Жена вдруг замечала, что он не надел свой слуховой аппарат. «Так ты же ничего не слышал, ни слова из того, что я тебе говорила!» – возмущалась она. А он даже не отвечал. Он продолжал работать. А потом, ни слова не говоря, шел обратно в дом. Да, он действительно ничего не слышал. И в данном случае именно этого он и хотел. Он не слышал по собственному выбору. Ему нужно было сосредоточиться. Однако я знаю людей, которые вот так же начисто отказываются услышать Божие Слово. Они просто не хотят его слышать, и все. Мы стараемся дать людям возможность покаяться, причем любому человеку, в любой стране мира, услышать Божие Слово. Однако у меня нет ни малейших иллюзий на этот счет. Да, я хотел бы, чтобы каждый человек в нашей стране читал и изучал Священное Писание. Но я понимаю, что такого не будет. С другой стороны, я знаю, что наше служение дойдет лишь до тех, кто имеет ухо. Ухо для того, чтобы слышать Божие Слово. Да, у каждого человека есть свобода воли, но нужно иметь ухо, чтобы услышать. И вот это и есть суть избрания. Вот таким образом свобода воли и Божие предизбрание встречаются друг с другом, они пересекаются. И дальше мы читаем то, что не относится, я надеюсь, ни к вам, ни ко мне. Ну или так, я точно знаю, что это не ко мне. Надеюсь, что и не к вам тоже, потому что мы уже ведь определились, что, начиная с 4 главы, мы говорим о будущем, о том, что будет уже после церкви, когда церкви уже не останется в мире. И вот в этом разделе апостол Иоанн ясно показывает, что речь идет о времени великой скорби. Так что мы знаем, о какой эпохе здесь идет речь. И вот в этом контексте сказано Божьим святым того времени. Это будет Израиль и святые из язычников. И это будет время, когда будет править Антихрист, мировой диктатор. И диктатура его будет охватывать все сферы жизни. Например, как мы скоро узнаем, никто не сможет ни продавать, ни покупать без разрешения Антихриста. Он будет править миром так, как никто никогда не правил. Так вот, почему же Бог это допускает? И что делает людям, которые будут через это проходить? Бог говорит тем, кто принадлежит Ему, и тем, кто будет жить в это время: не сопротивляйтесь Антихристу. Во-первых, потому что сопротивление вам не поможет. Во-вторых, потому что в этом и есть вера и терпение святых того времени. Если вы окажетесь в мире времен великой скорби, то вам придется все это выносить с терпением и верой. И ужасные испытания придут также на Божьих детей. То есть, как кажется, Бог к этому времени оставит мир и предаст его в руки сатаны. Понимаете, сегодня ведь в мире действует Святой Дух. И он сдерживает, ограничивает зло. Я понимаю, что на это не похоже. Но подумайте, каково оно будет, когда Святой Дух вообще больше не будет нести это служение на земле. И когда злу будет позволен полный разгул. У злых людей и у сатаны будет полная свобода действий. Да, это и есть справедливость. В смысле того, что ни сатана, ни его служители никак уже после этого не смогут сказать Богу: «Ты ведь нам не дал шанса, не дал возможности. Если бы ты дал нам шанс, мы бы смогли все устроить». Это примерно как ребенок, который просит у папы: «Пап, дай порулить». Но дело-то как раз в том, что сатана далеко не ребенок. И если отец на просьбу ребенка «дай порулить» скажет, конечно же, нет, то в то время, во времена великой скорби, Бог, как бы это странно ни звучало, даст сатане порулить. Он даст ему шанс. Да, это будет лишь на короткое время. Но если бы не сократились дни сии, то на земле не осталось бы никакой плоти, как сказал об этом Господь Иисус. И дальше мы с вами переходим ко второму дикому зверю. и он выходит из земли. Это лидер религиозный. Предыдущий, как мы уже сказали, лидер политический. Это и политическая сила, и личность. И его власть будет всемирной. Ну а теперь мы читаем, как описан второй зверь. И начинается все это в 11 стихе. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». И знаете, по поводу второго зверя гораздо проще понять, кто это такой, чем было с первым зверем. Потому что если мы уже разобрались в том, что это за первый зверь, то второго узнать действительно намного легче. Вы помните, что первый зверь выходит из моря, ну а второй – из земли. В чем же здесь различие и почему это важно? Как вы помните, море – это образ народов всего мира. Это бурное, непрестанно волнующееся море. Это огромная толпа современного человечества, огромная, многоликая, многоязыкая, многоголосая. Ну а земля, суша, указывает обычно на землю Израиля. Земля, из которой происходит второй зверь, это именно Палестина, израильская земля. И очевидно предположить, что второй зверь приходит именно из Израиля. Но начать хотя бы с того, что этот зверь имеет образ некоего мессии, а Израиль никогда не принял бы мессию, если бы он был не из этого народа. И мы читаем, что у него, у этого зверя, были два рога, как у агнца. Удивительное замечание, не правда ли? Оно приводит нас к мысли, что зверь этот подражает Христу. Понимаете, первый из зверей противостоял Христу, и он антихрист в смысле противостояния. Второй же зверь подражает Христу, и он антихрист в том смысле, что он вместо Христа. То есть в первом случае это было против Христа, во втором – вместо Христа. Вспомните, пожалуйста, два значения предлога или приставки «анти». У второго зверя два рога, как у агнца, но при этом на поверку он волк в овечьей шкуре. У него рога, как у агнца, он имитирует агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Но только этот лжеагнец не уменьшает грех, а напротив его умножает. Он пришел не для того, чтобы совершить свою собственную волю. Нет, он пришел, чтобы совершить волю не Бога, конечно, но первого зверя. Он говорит, как первый зверь. Еще раз обратите, пожалуйста, внимание на это внутреннее противоречие. Он является как агнец, но при этом он говорит, как первый зверь. Это поддельный Христос. И он действительно много будет говорить о любви ко всем. Однако за фасадом любви таится опасный зверь, столь же страшный и опасный, как и первый, обманывающий весь мир. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 15 стих, Господь Иисус предупреждает: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Вот и изображение второго зверя, характеристика второго зверя, которая дана здесь, в Откровении Иоанна Богослова, как раз и соответствует этому предупреждению нашего Спасителя. Он, второй зверь, сочетает в себе черты всех этих лжепророков. Он и есть Антихрист. Однако для того, чтобы охватить ложью все стороны служения Христа, нужен не один человек, а двое. Но и у них это, как вы видите, не получается. Оно и не может получиться, даже у тех двоих. И еще говорит Господь Иисус в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». И вот интересно здесь рассмотреть образ лжепророка. Дело в том, что второй зверь выступает фактически как лжепророк или, если хотите, как Иоанн Креститель для первого зверя. Некоторые сравнивают его, например, с царем Саулом или с Иудой Искариотом. То есть похоже на правду, похоже на истину, Потому что ведь и Саул царствовал, и сначала у него все было хорошо, но подлинная его сущность стала видна только с годами. И Иуда был одним из 12 учеников Иисуса Христа, и благовествовал, и даже чудеса совершал, но подлинная его сущность обнажилась и высветилась только с годами. Я не уверен, могу ли согласиться с этим сравнением, но оно присутствует, и оно повторяется довольно часто, поэтому я его здесь и упоминаю. Обратите, пожалуйста, также внимание, что его власть ему делегирована. И в присутствии первого зверя он как раз и исполняет все, что предполагает его власть. Об этом 12 стих. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Он действует с властью первого зверя, значит, эта власть ему делегирована первым диким зверем, то есть она ему дана на какое-то время. И таким образом получается, что он служит первому зверю. Вот отсюда и мысль о том, что он выступает как пророк первого зверя. Он провозглашает первого зверя, но он также и на одном с ним уровне. У него та же сила, у него та же власть. И поэтому я очень не уверен относительно аналогии с царем Саулом, или уж тем более с Иудой Искариотом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот второй зверь дает миру новый предмет для поклонения. Он ведет весь мир к тому, чтобы поклоняться первому зверю, мировому диктатору. Мы сейчас не будем читать библейские стихи на эту тему, однако наши постоянные слушатели вспомнят, что об этом ведь уже говорилось, например, в книге Даниила, 11 глава, 36 и 39 стихи, или в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих. Мы с вами этот стих уже недавно читали. А также во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 3 и 10 стихи. Вот здесь представлен этот отвратительный второй зверь, который устроит всеобщее поклонение зверю первому. И вся земля будет верить в мистификацию, или точнее верить лжи. А вот это воскрешение первого зверя, по сути ведь это ложь. Да и вообще в жизни нам важно видеть подлинный смысл за длинными словами. И подлинный смысл зачастую описывается словами куда более короткими и емкими. Ну а сейчас давайте прочитаем 13 и 14 стихи. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Итак, этот лжепророк также совершает чудеса и знамения. И ничего нового в этом нет. Все это было предсказано. Наш Господь как раз и предупреждал об этом лжепророке. Кстати, вы ведь помните, что и лжепророки в Египте до какого-то момента тоже могли повторить, сымитировать все то, что сделал Моисей. Я считаю, что у тех египетских лжепророков и лжемудрецов была сатанинская сила, сатанинская власть. Она будет также и у зверей откровения. Интересно обратить внимание еще вот на что. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Это слова Иоанна Крестителя, еще до того, как Христос пришел к нему на Иордан, чтобы креститься. И вот Иоанн Креститель говорит так: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн Креститель, во-первых, говорит о своем служении. Но дальше речь идет о служении Иисуса Христа. И вы понимаете, что сам Иоанн Креститель никак уж не крестил огнем. Духом Святым и огнем будет крестить именно Иисус Христос. Иисус крестит Святым Духом, но вот в тот день в день суда будет крестить огнем. Крещение огнем – это как раз и есть указание на день суда. Интересно, что именно это имитирует лжепророк и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Но это не крещение огнем, это игра с огнем. Лжепророк играет с огнем, пока и сам не оказывается ввергнутым в озеро огненное. Вот такая ирония этой жизни. Интересно также, что мир охотно принимает вот этот обман. Принимает его весь мир, кроме избранных Божьих, потому что их-то невозможно обмануть. Сам Бог защищает их. Ну а пока лжепророк проявляет свою сущность, заставляя делать образ человека греха. Это такое огромное, если можно так сказать, произведение искусства того времени, где особым образом подчеркивается рана первого зверя, а также то, что он был мертв, но ожил. И вот интересно, просто для сравнения. Ведь Иисус сделал так, чтобы ничто, связанное с его физическим образом, не сохранилось. Да, вы можете подумать сейчас об иконах, но икона – это уже воображение художника, это представление художника. Иисус не сохранил свой физический образ. Ну а вот образ Антихриста будет, очевидно, помещен в Иерусалимском храме. И я полагаю, что это и есть та самая мерзость запустения, о которой говорит наш Господь в Евангелии от Матфея, 24 глава, 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Мы сейчас не будем перечитывать библейские фрагменты из книги пророка Даниила, но я их просто назову. Это Даниил, 12 глава, 11 стих. Дальше немножко раньше, 11 глава, 31 стих. 9 глава, 27 стих. Вот это как раз и есть про мерзость запустения, которой предстоит открыться. Что же это будет? Да, мы не можем здесь быть догматичными. Но я полагаю, что это как раз тот образ Антихриста, первого из тех диких зверей. И мы видим, что весь мир предается заблуждению, обману. Давайте вернемся к 13 главе Откровения Иоанна Богослова и прочитаем стихи с 15 по 17. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание – или имя зверя, или число имени его». И вы ведь, конечно, понимаете, что по поводу этого числа было и есть немало предположений, немало догадок и даже домыслов. Но, во-первых, давайте обратим внимание, что ему было дано вложить дух в образ зверя. Ведь это принципиально иной идол, чем все, о которых говорилось до сих пор. У пророка Исаии и у других пророков, где речь шла об идолах, всегда подчеркивалось, что идолы не могут говорить. Они бессловесны. И апостол Павел на это ведь тоже обращает внимание. Но вот тут будет принципиально иной идол. Он сможет говорить. И я полагаю, что люди сочтут это чудом. И поэтому весь мир станет поклоняться зверю. И тут будет такой союз религии и бизнеса. В том смысле, что для того, чтобы заниматься бизнесом, надо будет иметь число зверя. Во времена апостола Иоанна солдатам ставили клеймо, и рабам тоже ставили клеймо их хозяина. Также ставили клеймо соответствующего бога или богини тем, кто был как-то связан с языческими храмами. Ну а сегодня мир на всех парах идет к тому, чтобы у каждого человека был свой собственный идентификационный номер, И во многих странах это уже так и есть. Нет, это еще не исполнение пророчества. Это скорее подготовка почвы, подготовка окружающей среды для того, чему еще предстоит произойти. Но что же это за знак зверя? Ответ на этот вопрос нам не дается в Священном Писании. Однако многие пытаются ответить и всем рассказать, причем отвечают по-разному. Обратите, пожалуйста, внимание на 18 стих. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Итак, здесь, в Божьем Слове, мудрость. Ну а вот здесь, в нашем человеческом мире, куча самых разных догадок, которые делались насчет этого стиха на протяжении веков. Да, мы понимаем, что у каждой буквы были числовые значения. Но нам все-таки правильнее будет воспринимать это просто как число, число зверя. Но его смысл, его значение будут открыты в свое время. Да, восстановление смысла этого числа стало для многих своеобразной головоломкой. К тому же эту головоломку несколько усложнили специалисты по новозаветному тексту, отмечающие, что в некоторых авторитетных рукописях написано не 666, а 616. Получается, что была одна головоломка, а стало две. Однако я допускаю, что мы никогда не узнаем его смысл, пока не придет великая скорбь. И я бы предложил не слишком мучить себя этим вопросом, что означает число 666 или число 616. Лучше возвещайте сегодня миру Иисуса Христа, чтобы максимально сократить число людей, которым предстоит пройти через великую скорбь, и которые уж точно узнают, что за число зверя. А я вот как-то даже и не хочу, не стремлюсь узнать, что это за число. И я очень благодарен Богу сегодня, что мне не придется жить в то время. Я благодарен, что знаю Иисуса Христа как моего Спасителя. И вместо того, чтобы проводить время с Антихристом, я хочу узнавать Христа. И я могу сказать вместе с апостолом Павлом, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это послание к филиппийцам, 3 глава, 10 и 11 стихи. И еще, я вспоминаю слова пророка Иеремии, записанные в 17 главе его книги, в 5 стихе. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Знаете, я не хочу жить на земле бесплодной и необитаемой. Я хочу уповать на Господа, ибо именно в Нем моя надежда. Вот поэтому мне совершенно неинтересно, каково число зверя и что это за зверь. Я хочу знать Христа, потому что я намереваюсь быть с Ним. И не потому, кто я такой или что я совершил, но потому что Иисус Христос умер за меня на кресте. И по Его благодати я приду в Его присутствие. И я благодарен за это сегодня. Мы с вами продолжим нашу беседу уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.